Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, здравствуйте, шалом всем вам. У нас весна, поэтому мы продолжаем говорить о женщинах. Вообще весь март у нас будет посвящен женской теме. В прошлый раз мы с вами готовились к тому, чтобы отмечать Пурим, и главным нашим персонажем была, конечно же, Эстер, Эсфирь, кому как удобнее ее называть. А сегодня мы будем говорить вообще о женщинах в Танахе, Ветхом Завете, глазами художников, потому что мы продолжаем наш цикл «Евреи в мировой живописи». Я представляю моего соведущего этого цикла, Алексея Мочалова, скульптора, автора многих творческих проектов. Алексей, шалом.
Шалом.
Так, мы сегодня говорим о женщинах, о их роли, образе, влиянии, о трансформации этого образа и, конечно, о современности. Как всегда, нам интересно, чем нам современное, чем откликаются эти женщины, которые описаны на страницах такой древней книги, как Библия. И начнем мы с того, что буквально пару слов расскажем о конкурсе, потому что именно конкурсная работа мы будем вам сегодня демонстрировать. Был такой конкурс, он так и назывался «Женщина в Танахе и Ветхом Завете», и современные художники как раз показывали свое видение, интерпретации этого женского образа. Алексей, смотри, с какой целью вообще этот проект создавался и кто его придумал?
На самом деле это была такая совместная идея благотворительного союза художников и миссии «Евреи за Иисуса» с таким очень громким и ярким названием. Цель была в первую очередь такая просветительская, вторая, наверное, духовно-нравственная, в том числе, чтобы показать людям богатство еврейской культуры, богатство и Танаха, то есть Ветхого Завета, и Брит Хадаша, соответственно, Нового Завета. И показать синтез этого всего, но в необычном формате. Конкурс и последующая выставка работ. Все это дело состоялось в конце 2018 года, приблизительно там с ноября. Мы уже рассылали письма различным художникам, творческим людям, ну и приглашали их к участию. И вот собрали команду, около 70 человек, которые прислали нам свои работы, там было по несколько работ, они разного формата, в разном качестве, в разной технике, хотя конкурс живописи, но там даже была и скульптура. Поэтому мы изначально разделили. То есть часть работ шло на конкурс, а часть, ну вот просто как в поддержку для такой выставки. Нам удалось договориться
продолжай.
С Московским союзом художников, и на Старосадском переулке, прямо вот в этом центральном доме, мы вот выставлялись в трех залах. С 25 по 30 марта 2019 года, уже сколько? Почти 3 года, да, прошло. Mm-hmm. Был интересный проект, и мы не ограничивались только выставкой. То есть мы ставили еще задачу наладить какие-то контакты, пообщаться с художниками и погрузить их, что называется, вот в эту еврейскую культуру. Для этого мы проводили на протяжении 2 месяцев разные встречи творческие. Они были еженедельные. Ну, там, понятное дело, все эти праздники как-то взяли в выходные дни, а вот каждую субботу, точнее, каждое воскресенье, потому что суббота, шаббат, многие наши художники чтят этот день и отдыхают, ну, вот мы поэтому по воскресеньям...
Да, надо сказать, да, что вот этот проект, он получился таким прям многопластовым. Во-первых, там участвовали художники известные и только начинающие, студенты. Во-вторых, это были лекции с достаточно известными спикерами. Я сама помню, присутствовала на лекции Юрия Табака, мне очень понравилось. И там выступала Ирина Языкова, замечательно, потрясающий наш искусствовед. И были вот эти этюдные работы, когда можно было тоже прийти, посмотреть, как девушки, именно еврейки в национальных костюмах, как они позируют художникам, там делают разные эскизы, наброски. Плюс еще художникам показывали атмосферность шаббата, как вообще все это происходит. Там женщина зажигает свечи, какие молитвы произносятся. Вообще было на самом деле очень интересно. Спасибо за этот проект. он достаточно редкий, я могу сказать, не так часто я встречаюсь с подобными проектами, которые охватывают сразу несколько таких вот срезов.
Ну, судя по отзывам, всем очень понравилось, и мы хотели это дело все повторить, но началось то, что началось, всем известна великая пандемия и так далее, поэтому вот пока все эти проекты, к сожалению, заморожены. Но мы не теряем надежду, что рано или поздно получится все это дело
это возобновить. Точно, да. Потому Алексей, что... слушай, а почему именно решили взять тему женщин?
Ну, наверное, она наиболее интересная для художников, для творчества. Если посмотреть вообще всю линейку искусствоведческую, да, всего периода истории искусств, то мы увидим, что в основном обращались к женской тематике. Но опять же, это вот мировое искусство. В иудаизме к женщине отношение, я бы сказал, неоднозначно. Потому что, с одной стороны, там патриархат достаточно мощный, с другой стороны, опять же, Господь, ну, никогда... Всевышний, да, в Танахе не говорил, что нужно пренебрегать женщинами, да, относиться как к каким-то рабыням, там, недостойного вида, как к нелюдям каким-то, если таким примитивным языком сказать. И поэтому роль женщины, она, ну, достаточно была высокой в иудаизме. И вот цель выставки как раз-таки подчеркнуть то, что для Бога, да, для Всевышнего важны все и мужчины, и женщины. Не стоит о них забывать, об их роли. Еще потому что, ну, зная Священное Писание, как Ветхий, так и Новый Завет, в основном героями там, веры становятся у нас мужчины. Давид, Авраам и так далее. Вот редко кто вспомнит там, о какой-нибудь Саре. Ну, даже если вспомнит, то, наверное, сначала об Аврааме, потом о Саре, да, там, об Исфире, уже о таких героинях-одиночках, но тем не менее.
Ну, а Саре-то вот как раз нередко, а вот еще женщины в Танахе, да, и в Новом Завете в том числе, их же достаточно много. Есть несколько таких единичных, как ты назвал, Сара, Исфирь, там та же самая Руфь, но их гораздо больше. И очень здорово, что вы могли именно через искусство расширить этот диапазон, показать многим людям мир женщины как раз периода Ветхого Нового Завета, о том, что их было... много, много, и они влияли, они оказывали свое, они играли свою роль вообще в происходящих событиях. Но прежде чем мы двинемся как раз по нашей линейке картинной, мы будем показывать картины, как мы обычно это делаем. Дорогие, я хочу сказать, что, пожалуйста, вы нам пишите какие-то ваши вопросы, комментарии, все, что вас интересует по тому, что вы будете от нас слышать и видеть. Спасибо огромное тем, кто нас поддерживает, потому что благодаря вам мы выходим с этим видео. И ставьте свои лайки, делайте перепосты, если вам понравилось то, что вы увидели. Как поддержать нас? Можно достаточно просто зайти на сайт EOS Media, выбрать раздел «Поддержка» и оформить пожертвование, сколько есть возможности, какое есть расположение у вас на сердце. Спасибо еще раз вам большое. И также хочу предупредить, что пока у нас есть проблемы с трансляцией ФБ, и мы пытаемся там информацию разместить, чтобы не потерять аудиторию, но сейчас нас лучше смотрите в ВК. Будет меньше сбоев, меньше проблем, вы спокойно можете насладиться эфиром. Точно так же пишите свои комментарии, мы их будем получать. Увидеть нас можно на... страницы миссии «Евреи за Иисуса», «Московская еврейская мессианская община», можно посмотреть на Ютубе «Теос Медиа». В общем, пожалуйста, дорогие, используйте все возможности, какие вам удобно, чтобы смотреть, чтобы быть с нами. И буквально я хочу сказать вот два слова, прежде чем мы начнем смотреть картины, потому что тема женщин Ветхого и Нового Завета, она, конечно, невероятно интересна, обширна, но мы не сможем в нее нырнуть сегодня, как хотелось бы, потому что у нас временной регламент. Но буквально пару слов, вот какая же роль женщины была, роль и положение в то время. Ну, Алексей уже немножко обозначил, то есть одним словом можно сказать, что женщина была бесправной. У нее не было прав, она практически была движимым имуществом, она полностью зависела от мужчины, она растворялась в патриархальном мире, и каких-то рычагов влияния социального, да, практически не было. Если мы говорим о влиянии, то оно больше личностного характера. И если мы вспоминаем о том же самом Исфирь, вот что через нее Бог спас целый народ. Это действительно мощно, и эта женщина, которой Танах посвятил целую книгу, свиток, да, Магилат Эстер. Это достаточно редкое тоже событие. Но она была женой великого царя Артаксеркса. И то есть благодаря вот своему влиянию на мужа она смогла изменить ситуацию и спасти народ. То есть мы опять говорим о особой такой зависимости, принадлежности мужчины. И поэтому, когда мы читаем и сталкиваемся с историями библейскими, у нас очень часто вызывает недоумение, это какие-то разные реакции и, конечно, возмущение вот этому бесправию, жестокости, насилию. Но посмотрев на наш сегодняшний мир 21 века, давайте скажем, что, конечно, это другой мир совершенно, но в нем тоже много еще достаточных проблем, если мы говорим о женской сфере. И, к сожалению, например, одна из популярных тем домашнего насилия у нас тоже очень плохо решается, очень медленно сдвигается и ментально, и законодательно. Поэтому что говорить о древнем мире? И так интересно, что когда мы смотрим на какие-то истории, которые кажутся нам просто вопиющим безобразием, с нашей точки зрения, с точки зрения человека древнего мира, это проявление гуманизма. Ну, например, одна из таких сторон семейного института такого Ветхого Завета, когда у женщины умирает муж, и она переходит как бы в руки другого брата. Если умирает он, она опять продолжает двигаться по братьям. Ну, конечно, сейчас это просто дико, и ты думаешь, какие психологические проблемы могли при этом возникать между людьми, как это было тяжело самой женщине, да и по большому счету и мужчине, потому что его никто не спрашивал, просто она передавалась как знамя, и все. Ну, и многое другое, конечно, что можно назвать. Но с еврейской точки зрения это была определенная ниша попытки защитить женщину от того положения, в котором она могла бы оказаться. То есть единственное, чем она могла бы как-то обеспечить себе жизнь, это идти заниматься древней профессией. А здесь у нее хотя бы остается крыша над головой, кусок хлеба, ну и честь тоже как-то сохраняется, чтобы она не оказывалась полностью выброшенной из общества. Вот, поэтому еще последнее скажу, что вот этот вот период освобождения женщины от рабства, зависимости от вот этого ненормального состояния, он длится на протяжении всей истории человечества, потому что вот то, что мы с вами имеем сейчас, возможность получать образование, работать в разных сферах, голосовать, наследовать имущество, ну и многое другое мы получили сравнительно недавно, да, но 100 с лишним лет назад где-то вот так. То есть борьба шла очень тяжело, очень непросто, и по большому счету она до сих пор продолжается. Но мы сегодня будем смотреть, еще раз скажу, на интересных женщин, на то, каким образом все-таки, несмотря на то тяжелое положение, в котором они находились, они могли влиять на происходящие события. И первое, на кого мы посмотрим, это Руфь.
Интересно, что она покровита и не была еврейкой. Руфь – моавитянка, которая присоединилась к еврейскому народу. А художница, которая написала это замечательное произведение, Анастасия Нестерова, наш современник, закончила она Краснодарское училище художественное, затем Суриковский институт, как академический институт, можно сказать, академию, сейчас является вот активным участником Союза художников, выставляется постоянно. И вот ее заинтересовала очень тема еврейства, тема женщины. Она присоединилась к нам и написала такую замечательную работу.
Ну, скажи, а какое направление вот в ее работе? Что это такое? К чему мы можем отнести?
В 21 веке вообще сложно говорить о каких-то направлениях. Сейчас, с одной стороны, идет постмодернизм, поэтому смешение всех стилей. Вот на этой выставке ярким образом это все вот отразилось. Ну, здесь такой реализм станковый, академический, наверное, больше.
Хорошо, но мы это увидим, все разнообразие. Сегодня посмотрим на разные работы. Но давайте прежде всего о Руфе. Руфи, как вот уже сказал Алексей, интересный персонаж, потому что сразу вот ее образ, он говорит о чем? Это моавитянка, которая присоединяется к еврейскому народу и которая является пра-пра-пра там, бабушкой Давида и самого Иешуа Машеха, то есть Иисуса Христа. И в ней сосредоточена вот эта главная мысль, которая раскрывается уже в полноте, конечно, в Новом Завете, о том, что Господь пришел для того, чтобы спасти все народы. Все, кто призовет имя Господне, спасет. спасется. Каждый может прийти в Божью семью, заключить Божий завет, независимо от того, кем он является, евреем или язычником. И Руфь – это одна из точек, одна из красок в Ветхом Завете, которая нам об этом говорит. Это интересно. Потом, когда я готовилась к семинару «Женщина в кризисе», я взяла книгу «Руфь», и знаете, что я обнаружила? Интересный такой момент, что многие советы, которые сейчас нам дают психологи по тому, как действовать в кризисе, как выходить из него, они находятся в этой книге. Я, конечно, сейчас не буду упоминать про все, потому что, опять же, скажу, у нас нет на это времени, но вот несколько точек я хочу обозначить. Первое, ты можешь нам вернуть снова картину, чтобы мы могли на нее посмотреть? Первое, давайте прям обозначим кризис, то есть что происходит. Значит, история начинается с Наимени, еврейской женщины, у которой муж, двое сыновей. Они уходят из земли израильской в землю Моавитскую, потому что в Израиле голод, и там сыновья женятся. Но через некоторое время они умирают, включая супруга Наимени, и все три женщины оказываются в состоянии жуткого кризиса. Потому что, как мы уже сейчас сказали с Алексеем, женщина была бесправна. Если не было мужчины, то она практически не имела средств к существованию и к нормальному образу жизни. Поэтому действительно это был страшный кризис. И Наимени решает вернуться назад в Израиль, потому что там вроде бы стабилизировалась ситуация. Невестки отправляются с ней. Но она, понимая всю сложность, начинает их уговаривать и просит: оставайтесь здесь, в своей земле, вам здесь будет гораздо удобнее наладить свою жизнь, выйти замуж. И вот Орфа отходит, а наша Руфь, она принимает решение, что она уходит вслед за Наименью. И вот здесь важный такой момент, конечно, одно из, то, что Руфь находит для себя стержень. И этот стержень, который держит ее, это вера в Бога. То есть она была язычницей, и здесь она, я не знаю, что произошло в ее жизни, нам Писание об этом не говорит, но что-то произошло, что-то коснулось и произвело такое на нее впечатление, что она решает, что теперь она будет поклоняться Богу живому. И все ценности свои, все чаяния, ожидания она теперь выстраивает вокруг вот этого столпа, вокруг веры в Бога. И второе, конечно, она понимает, что она может остаться вот в этой моавитской земле и как-то устроиться. А что же будет с Наименью? Она уже пожилая женщина, ей тяжело, наверное, будет как-то наладить свою жизнь. Она решает ей помочь. Так вот, это вот как раз и есть вот этот первый пункт, то есть о котором говорят, советуют психологи. Если хочешь помочь себе, начни с помощи другому. То есть интересно, наша психика устроена таким образом, что когда мы начинаем помогать другому человеку, сами находясь, может быть, где-то в некой дезориентации, растерянности или не видим какого-то выхода из ситуации. Но когда мы начинаем помогать другому человеку, наши внутренние ресурсы, они включаются, просыпаются. И мы можем через эту помощь принять некое заземление и прийти к решению выхода из непростой ситуации. Вот это первый такой момент. Второй момент, давайте вспомним, они приходят в израильскую землю, знакомятся с Воозом, там десятая вода на киселе, родственник, и он собственник, у него есть поля, и что делать? Женщинам нужно выживать, нужен кусок хлеба. И вот Руфь говорит: я пойду на эти поля и буду собирать колосья там, буду идти за этими жнецами, за жницами, и таким образом наберу нам просто элементарно поесть. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле все это тоже было очень непросто, потому что прийти на поле собственника – раз. Во-вторых, там собирать эти колосья, с какой стати, там, женщина, которая не относится к еврейскому народу. Потом сами понимаете, что она могла сделать вместе с Наименью. Вот сесть, начать кручиниться, печалить, фантазировать, какой будет ужасная ее жизнь, и в результате вечером им нечего есть. Поэтому что Руфь делает? Она не фантазирует, она не драматизирует, она переступает через какие-то страхи, может быть, социальные установки. Она просто идет на поле и собирает колосья. Вот на страх и риск, но она делает то, что она может делать, влияет на то, что она может влиять. И вот это такой шаг маленьких шагов, принцип маленьких шагов, да? Делаем то, что можем здесь и сейчас. И это помогает нам просто двигаться в нашей жизни, и не надо забывать, что жизнь иногда поворачивается совершенно неожиданным ключом. Потому что когда она приходила, бесправная женщина, собирать эти колосья на поле, она даже не представляла, что через какое-то время она станет женой этого человека. И вообще там прапрада самого царя Давида. Поэтому это тоже один из моментов, на которые нам стоит обратить внимание. И еще один – это навык к тому, чтобы обучаться, к тому, чтобы быть более подвижными, потому что жизнь диктует определенные условия, и мы должны на них отвечать. Я думаю, что ей тоже было очень непросто оказаться на чужой земле, среди чужого народа, культуры. Многое нужно было осваивать, но она смогла это сделать. Поэтому восхитимся Руфью, поблагодарим Бога за то, что он оставил нам такой прекрасный персонаж в истории, на который можем смотреть и ориентироваться, и находить что-то полезное для себя и сейчас. Так что, женщины, берем пример с Руфи. Мы двигаемся дальше.
Следующая наша работа – это Иоховеда и Мариам. Необычная, потому что здесь как раз показан процесс положения Моисея вот в эту колыбель, которую Иоховеда осмолила. Там тоже достаточно драматическая история. Художник Олег Житков закончил Суриковский институт в 2005 году. Тоже наш с вами современник. Сейчас он там преподает. Автор многих творческих проектов, выставок. И вот специально для конкурса он написал достаточно большое полотно.
Там и у нас еще есть один вариант этой женщины истории.
Да, второй вариант. Это вот тоже достаточно интересный. Насколько по-разному художник, и вроде бы даже направление, ну, что там, что здесь какой-то академический реализм, да, но здесь вот такое спокойствие, умиротворение, а здесь вот борьба, страх, какое-то отчаяние, мольба к Богу. Вот это Анастасия Дроздова.
Да, и посмотри, по цветовому решению они тоже разные. Если первая картина теплая такая, да, то вторая больше в холодных тонах, разрешена, то есть чувствуется определенное напряжение. Но я хотела бы сказать о самих женщинах, вот о самой женщине Иоховеде, да, мать Моисея, то есть толпа Ветхого Завета, человека, через которого пришел закон, пришел вообще какой-то, пришла Тора и порядок самого народа Израиля, особый период взаимоотношения с Богом. И мы понимаем, что вот с младенчества он был как бы отлучен от своего народа, но там такая история, у многих есть предположение, что как раз мать была его кормилицей, то есть когда его нашла дочь фараона, мать смогла устроиться во дворец и кормить своего ребенка. Не только кормить, но еще и воспитывать, потому что последующие действия Моисея говорят о том, что он не стал египтянином по ментальности, то есть полностью не трансформировался в другую национальность. Он не потерял своей идентичности с еврейским народом. Значит, мама смогла все-таки оказать определенную долю влияния на него, воспитать, вложить в него любовь к своему народу, принадлежность к своему народу. И это потом сыграло ключевую роль уже в последующих событиях, как мы знаем. Да? Это выведение израильского народа, еврейского народа из Египта, ну и так далее. Особое отношение вообще Моисея всегда к еврейскому народу. Он за него и страдал, и стенал, и наказание получил, и все за еврейский народ, от которого, с одной стороны, он был исторгнут обстоятельствами, а с другой стороны, неразрывно с ним связан через мать, через ее влияние на него. Можем посмотреть другую картину. Ну вот она у нас. Вот она, царственная наша эсфиря, о которой мы недавно говорили, эсфиря Стер. И посмотрите, какая интересная работа. Это Геворгян Оганесян, художница. И здесь сразу, конечно, чувствуется восточный колорит. То есть много золота, много драгоценных камней. Эсфирь показана как женщина, достигшая царского достоинства. Но в глазах ее не чувствуется какое-то высокомерие. Она достаточно открыта, теплота ощущается от этой женщины. Но в то же время вот такой статус. И посмотрите, вот в перспективе открытое небо. Небо, вот она вся в золоте, как в золотой клетке, но впереди вот это открытое, свободное небо, ее отношение с Господом и ее роль, конечно, в истории еврейского народа.
Необычная картина по композиции, потому что она перед нами в анфас. Обычный художник располагает или в три четверти, или максимум в профиль, а здесь вот как раз-таки, чтобы подчеркнуть состояние некой открытости. потому что Лилит достаточно такая известная московская художница, она директор галереи одноименной и там руководитель разных творческих проектов, она очень много выставлялась и выставляется за рубежом, в России, в ЦДХ персональные выставки были несколько, и она так очень активно подключилась к нашему конкурсу, тоже помогала, участвовала, была одним из членов жюри. И здесь вот как раз-таки вот этот колорит, с одной стороны, академической школы, потому что она закончила Академию Сурикова, а с другой стороны, вот эта вот армянская национальность, потому что она родилась в Армении, там обучалась в художественной школе, впитала в себя этот колорит Востока, и вот интересно, он отобразился в такой еврейской, можно сказать, интерпретации.
Да, ну потому что даже если бы мы не знали, что это Геворгян Оганесян, да, но просто посмотрев на эту картину, ты понимаешь, что точно восточные корни, и явно все идет оттуда, вот это золото, драгоценности, и интересная вообще такая подача самой работы, да, согласна. Но у нас сейчас теперь другая.
Эстер, Евгений Гинзбург, московский художник, родился, вырос в Москве, конечно же, он, безусловно, имеет богатое наследие, богатые корни избранного Божьего народа. Он сам об этом говорит. Закончил Строгановку, отделение обработки металла в 1967 году. С одной стороны, наш современник, но с другой стороны, все его работы, они выполнены в таком стиле, как, наверное, русского какого-то советского романтизма, что ли. То есть он уже вроде бы не шестидесятник, но вот, что называется, пост вот этих 60-х годов. Конечно же, он тоже много выставляется, и вот принес...
Алексей, слушай, а ты можешь про эту работу, может быть, пару слов сказать, не знаю, знаешь или нет, какую-то предысторию. Просто когда я смотрю на эту эсфирь, у меня ощущение, что я вижу королеву Елизавету I Тюдор. Ну, правда, она даже похожа на нее чем-то.
Там интересно, что...
Отсылка к какому-то возрождению, да, там дама Горностаем, а здесь вот...
Направление романтизма, да, это так или иначе отсылка к Европе, отсылка вот к Британии какой-то, Англии в том числе. И здесь, если бы не было подписи Эстер, ну, тяжело было бы понять, что перед нами царица Эсфирь, особенно у нее вот на красной веревке крест на шее. Ну, какой крест был у Эсфири? Хотя все может быть, это же древний символ. Тогда он
не означал. Видишь ли что-то еврейское, какие-то элементы?
А еврейское – это вот лицо, на самом деле. Это глаза лицо. И вот выражение лица. Наверное, такое самое главное.
Понятно. Но, опять Значит, же, может быть, у королевы, Елизаветы. У королевы Елизаветы, может быть, какие-то есть еврейские корни, правда. Но она очень похожа
кошка,
на нее.
Но, опять же, это отсылка вот к такому подражанию, что ли, стиля. Ну, потом, опять же, мы говорим о советской живописи. Евгений Гинзбург, представитель уже прям наш уже современник, все-таки 20 век, хотя работа создана в 2000-е годы, но, тем не менее, он вот носитель того стиля, той вот культуры 60-х, 70-х годов, то, что вот происходило. Поэтому даже цветовая гамма, она такая вот особенная. И опять же, ну, это
Давай
вроде
покажем
бы
еще одну его работу.
Модерн, такой яркий, но, с другой стороны, здесь чувствуется, ну, его такой вот собственный стиль. Опять же, в модернизме нет, как вот, да, все там изображали, например, барокко. Вот все художники так или иначе участвуют в этом стиле. Нет, здесь каждый художник, он уникален, он особенный. Это такая более миловидная Эстер, более похожая на Эсфирь. Ну, в нашем таком понимании, да, что это не королева.
А ты ее показываешь? Просто я ее не вижу на экране.
Да, она есть.
Да, а почему-то я ее не вижу. Ну ладно, может быть, только вот я сейчас перевернула, да, увидела. Да, такая она, ну, более миловидная, более она как-то более читаема с тем образом, который мы себе представляем, когда знакомимся с книгой Эстер, Эсфирь. Да, такая молодая девушка, хотя, опять же, мало здесь что-то еврейского, особенно в лице в этот раз, она больше все-таки похожа на европейскую какую-то девушку. Вот и веер у нее в руке, и на голове что-то тоже такое интересное. Она мне больше напоминает, опять же, какую-то венецианку. Ну, то есть вот отсыл все равно к какому-то возрождению присутствует. Хорошо, но мы можем посмотреть на следующую работу. Вот.
Здесь вроде бы не Эсфирь, но «Пуримный портрет» называется, Татьяна Ирлиц, молодая художница из Симферополя.
Да, слушай, мне очень нравится портрет Татьяны, но я имею в виду, что, наверное, это не автопортрет, наверное, это модель какая-то, или это автопортрет?
Вот похоже, что автопортрет здесь.
А ты знаешь ее лично?
Ну, лично мы не знакомы, она участвовала в конкурсе, просто переписывались, высылала работы, подписывала.
Просто, да, просто я хочу сказать, что невероятно современный образ. Вот такое ощущение, что это просто девушка сейчас, девушка 21 века, одела маску, да, то есть по всему ее облику читается вот эта современность, и мне кажется, это как раз очень, очень интересно.
Ну и причем девушка еврейка, потому что Татьяна, она еврейка, стопроцентная, естественно, она изображает библейский народ.
Ну и как всегда мы здесь смотрим, да, вот эту точку пересечения, я не знаю, что Татьяна вкладывала в свою работу, это нужно ее интервьюировать, но я вот читаю, как Пурим актуален, он жив для нас сегодня и сейчас, то есть несмотря на то, что у нас уже не то страшное древнее время, и там мы не находимся в состоянии, ну я имею в виду там про евреев, да, что не находится в состоянии сейчас вот такой угрозы, геноцида, но маска пуримная, она актуальна до сих пор, да, потому что нам важно и эту маску периодически снимать, нам важно за праздником этим искать свои смыслы, видеть Бога, то, о чем мы говорили в предыдущей передаче, то есть все очень актуально и по сию пору.
Да, можем вторую двигать... работу, да? Да, которую мы посмотрим, тоже Татьяна Ирлиц, это вот называется «Ханука». Какой день можно определить по свечам на Хануки? Третий день.
Да,
свеча лучше горит по центру, там третий день. Вот я думаю, тоже здесь ее автопортрет. Интересно изображен.
Ну, она вообще, эта работа очень весенняя. Просто такие краски, которые указывают. С одной стороны, посмотрите, вот очень много красного. То есть все равно, ну, опять же, я сейчас говорю свою интерпретацию, то, что я вижу на этой картине. Это не значит, что такие же смыслы вкладывала Татьяна, но вот что вижу я. Вот это красное, он, конечно, отсылает к крови, ну, к определенной жертве. То есть вот даже красная вот эта ваза, но из нее мы видим, да, идут вот эти зеленые ветки, цветы. То есть все отсылка к тому, что есть жертва, есть кровь, есть вот эти тяжелые испытания, и через них приходит обновление, приходит жизнь. То есть жизнь, которая нам дана через жертву и кровь Иисуса Христа. Вот видишь, как я это интерпретировала. Не знаю, да, как согласилась бы со мной Татьяна,
ну, вот, но... надо просто проинтервьюировать, пригласить.
Да-да-да. Но я вижу, на самом деле, это. Можем посмотреть.
Да-да-да, просто.
Следующее.
Большие сбои. Вот да. У нее целая серия таких танцев. Она предоставила нам две работы. Это «Зов Шафара», когда девушки все там участвуют в хороводе. И
а мужчины как раз трубят в эти роги, провозглашая начало праздника. Да. Мы помним, что в шафар дуют в определенные моменты, это на празднике Рош ха-Шана, Йом-Кипур, то есть это как раз серия осенних праздников, все связано с Новым годом, с судом и в то же время с помилованием. И мы также хотим отметить, что танец вообще играет огромную роль в еврейской культуре. Мы вспоминаем Мариам, которая танцевала, и мы, кстати, можем сейчас посмотреть тоже на одну из картин, где она именно изображена. Мариам, которая держит бубен, которая возвещает в радости о том, что Бог даровал освобождение еврейскому народу. И здесь тоже очень интересно, бубен похож на солнце. Вот это на красный такой круг, как будто бы она держит в своих руках что-то очень значимое, такое сильное, что ей подчинено. Вот оно как бы в ее стихии, в ее руках, в женских, хрупких таких, нежных. И вот это полотно, да, развивающееся, этот палантин голубой, тоже, конечно, отсыл к небесному, к тому, что эта женщина, она покрыта небесной благодатью, и она находится под Божьей защитой, и тогда ей ничего не страшно. Так что, дорогие женщины, вспоминаем об этом. У нас такие же с вами покрывала и одеяния. Но и сама она в белой одежде. Это значит ее положение перед Богом. Она ходит, смотрит все-таки, ориентируется, чтобы ее светильник, он всегда был в нужном направлении и состоянии.
Работа, вот если вы обратили внимание, вся исписана ивритом. Это не просто так красивые слова. На самом деле, это художница Гринкевич Мария вкладывала глубокий смысл в это произведение. Она закончила Строганов с красным дипломом там, до этого училища. И здесь вот мы видим, что человек действительно подошел очень с таким тщательностью, с какой-то. Она изучала текст, изучала иврит. И вот здесь текст – это песнопение Мариам. Вот интересно, почему не просто отсылка к Мариам, да, какая-то приписка там, может быть, ссылка в современном.
А именно текст сам выложен на картине, да.
Здесь, наверное, еще важное слово, потому что в иврите, в иудаизме, да, не в иврите, конечно же, идет вот эта основа слова, и все построено на вот, искусстве слова. Живопись практически нет, там декоративно-прикладное искусство, ну, тоже минимум. Музыка есть, но все равно первично это слово. Если нет слова, то нет музыки. Об этом говорит все Священное Писание, практически весь Танах. И здесь вот такая поза практически статичная Мариам, да, потому что чтобы вот акцент был сделан на вот этом слове, на том, о чем она говорит.
Мариам, самое интересное, победы. Смотри, что все равно она находится вот не просто в состоянии ну, какой-то такой, как сказать, бездействия. Mm-hmm. Она вроде бы и в покое, и в то же время вот ее поза что выражает? Уверенность. А ее уверенность от чего? А именно от защиты Божьей. Она уверена в Боге, и в этом вот ее сила.
На дальнем плане можно так вот рассмотреть условно вот эти воды моря, которые сомкнулись и поглотили фараона и все его страшное mm-hmm. войско. Господь
спасал. Кстати, посмотри, да. Mm-hmm. Кстати, посмотри, вот она стоит на камнях. То mm-hmm. есть это период испытаний тоже, да, на скале, потом под ногами вот эти вот жесткие камни, это неприятно и больно. Но эта женщина смотрит, тем не менее, смело куда? Вот вдаль. Она смотрит вдаль. Она, опять же, не сосредоточена на сиюминутной боли, на сиюминутной ситуации. Это как раз показывает человека веры, который может приподняться над обстоятельствами и увидеть выше, дальше, глубже, и двигаться туда, несмотря ни на что, и оказаться победителем. Поэтому Мариам, конечно, да, вдохновляющий образ Танаха.
А вот следующая картина называется «Рицпа». И все. Вот такое короткое название. И когда эту работу привезли...
Она стала интригой да, вашего да, конкурса.
Да. Дело в том, что члены жюри были люди, в том числе и священнослужители, художники. Ну, художниками были все, а часть еще и плюс священнослужители. То есть люди не на «вы» со священным писанием далеко, а прям такие библеисты, которые изучают, вкладывают в это, ну, посвятившие свою жизнь всю. И они задумались. Рицпа? А что это такое? Кто это такая? Просто вот смотрели на работу, и потом один, второй, там сразу начали вспоминать историю. История трагическая, история из Ветхого Завета, когда нужно было, что называется, из-за какого-то определенного долга уничтожить потомков Саула, и так как они происходили из этого рода, всех сыновей Рицпы повесили на дереве, и они должны были находиться там сутки. Вороны прилетают, начинают склевывать их тела, но Рицпа, их мать, она встает на защиту тела, она берет какую-то палку там или что-то такое для того, чтобы отгонять этих птиц и не давать вот таким образом обесчестить своих сыновей. И вот она там была долгое время, там несколько недель даже во время жатвы она вот там находилась. Это ее трагедия, трагедия жизни. Вот здесь она такая обессиленная, мы видим ее в центре, полотна, это огромное небо, какое-то пространственное, мощное, пустынное.
Вот эти земля. Летающие птицы наверху тоже, да, которых она отгоняет. Угу. Посмотри, вот она, да, вот она сидит как бы на вот такой тоже потресканной земле, тоже видно такое... Без каких-то там порослей, то есть как бы ну, некий такой прообраз ее душевного состояния сейчас. Да, она сроднилась как бы с этой землей, она и есть эта земля. практически нету жизни, поза вся тоже ее об этом говорит. Но в то же время вот в этой картине нету отчаяния, самое главное. И вот это небесное пространство, опять же, оно, с одной стороны, как бы вроде бы ее втягивает вот в некий водоворот. Даже интересно, небо так изображено, как будто бы, я говорю, как некая воронка такая. То есть обстоятельства сильнее этой женщины. И в то же время они как будто бы, ну, я не знаю, опять тоже покрывают ее и не дают ей окончательно разрушиться, отчаяться. И все равно, несмотря ни на что, вот переждать этот период, прогоревать и снова начать жить. Мне кажется, эта картина, она наиболее актуальна в кризис. Извини, пожалуйста, я тебя все время перебиваю. Это особенности нашего эфира такого онлайн. Да. Мы тебя слушаем.
Да, работа, она актуальна, и, безусловно, она стала вот победителем. Я думаю, у нее что-то такое есть, какое-то божественное, как отмечали многие члены жюри. Она вот поразила и зацепила внимание всех, и работа действительно стала победителем в этом конкурсе, хотя, ну, работ было там более 150 и разного формата, и тут даже дело, наверное, не в качестве, а вот
послание каком-то, да, в посыле.
Да, месяц же вот в этом определенном. А художница Елена Граф из Санкт-Петербурга, училась в Смоленске, сейчас вот работает в Питере.
Ну, я думаю, что, наверное, именно на Рипце мы и закончим историю Танаха и перейдем уже в Новый Завет, посмотрим, какие же там нас встречают героини, с чего мы начнем.
А начнем, я думаю, с, опять же, не еврейской женщины, самарянки, да, близкой к еврейству. И автором двух вот последующих работ у нас будет Александр Смирнов, 1946 года рождения. Да, он наш современник, но, опять же, большую часть жизни он прожил в Советском Союзе. Родился в Ереване, в такой еврейской горской семье. Закончил Харьковский институт, затем уже Пензенское училище. И очень много выставляется. Выставляется за рубежом, выставляется в Москве. Они держали целые практически там большую выставочный комплекс в ЦДХ до его закрытия. Но сейчас они там выставляются в центре Москвы. Ну, актуальный продаваемый художник. Он является почетным членом Российской Академии Художеств. Вот здесь вот самарянка, женщина-колодец, которая пришла. Нет Христа, опять же, нет привычного для нас такого сюжета. Мы видим, скорее всего, ту женщину, которая боится. Она оглядывается, смотрит, нет ли кого. Мы являемся таким случайным зрителем. Или мы смотрим здесь со стороны Христа. Может быть, в этот момент он позвал ее. Да?
И она как бы обернулась, да, она откликается. Да?
На его призыв. Интересный такой кувшин восточный. Скорее всего, с такими не ходили за водой. Он не функциональный. Но вот здесь, опять же, у них своя школа живописи. То есть опять свое направление, свое видение у Смирновых.
Но я хочу сказать, что Христос встречается с этой женщиной, опять же, в период ее кризиса. И вот этот разговор, который происходит между ними, он говорит: я знаю про тебя, вот то-то и то-то, и что это твоя проблема, это твой запрос. И он отвечает на него. Он говорит: если бы ты знала, где вода живая, то есть как можно напиться так, чтобы действительно насытиться и продолжать жить. И мы знаем, что эта женщина стала миссионеркой, потому что, получив эту весть, открыв для себя, что это и есть мессия, который пришел обещанный, она пошла рассказывать об этом другим. Это, как всегда, говорит тоже об активной позиции женщин. Всегда, во все времена, независимо от того, какое они место занимали, какие там рычаги влияния имели в социуме или не имели, женщина всегда активна. Вспоминаем, конечно, и Марию Магдалину и других женщин, которые первые были свидетелями воскресения Христа и понесли благую весть миру.
Ну, в конце концов, сама Мария вот действительно является такой новой Евой, которая проявила активность в послушании и стала, через нее пришел к нам Мессия, да. Ишуа ха-Машиах.
Да. Вот эта картина. Кто-то говорит, что в истории женщин Ветхого и Нового Завета как раз можно опереться на две точки. На Еву и на Марию. На Еву как бы через которую отчасти тоже пришел грех в этот мир, и на Марию, через которую было рождено спасение для всего мира. Так что вот одна из этих женщин у нас сейчас представлена, мы ее видим. Художники, прям скажи буквально одно слово.
Да, я уже сказал про Александра Смирнова.
Смирнова?
Ну, можно сказать еще о его сыне. К сожалению, мы не покажем его работ, но зайдите на сайт, их замечательные галереи Смирновых, и можете наслаждаться их таким современным импрессионизмом. Они даже как позиционируют себя как иконописцы, действительно так и есть. Они разработали такой новый иконописный импрессионистический стиль.
Так что, дорогие, будем двигаться дальше. Тогда сейчас посмотрим на картины художницы Волковой.
Александра, это достаточно молодая Волков. Художница, она буквально в прошлом году закончила Академию Строганова. Ну вот, живопись у нее достаточно интересная. С одной стороны, это импрессионизм такой, с другой стороны, это какой-то и символизм, и
немножко нотами, примитивизм, может
да,
быть,
с нотами такое, да? Ну, примитивизма или даже экспрессионизма, да. То есть без объема. Эта вот работа называется «Мария Магдалина».
Ну, потому что, знаешь, таким невооруженным глазом это вот напоминает какой-то детский рисунок. Вот из, ну, правда, в этом есть вот какая-то наивность такая хорошая, то есть привлекающая. Ну,
профессиональная,
да?
В любом случае.
Профессиональная, да,
потому
да.
Что
да.
Человек владеет законами академизма, безусловно, хорошим образом.
Ну, это Мария Магдалина.
Да, это Мария Магдалина. Вот она в черном, в трауре. Почему? Потому что она пока не встретилась с воскресшим Христом. Этот падающий тень от нее такая, она вот вся в темном, на темном фоне, но ним намечен, показывая, что сейчас она встретится с Христом. А Христос здесь в образе солнца. Вот он идет, да, солнце правды. Воскресший Христос, там вот позади крест.
Да, видите? Вот внизу даже крестик есть, да, крест.
Ну, такой отсыл к Христу. Но скоро вот она встретится с Христом, и все ее сомнения улетучатся. А вот,
и картина очень контрастна, да, по переходу, прям черное и светлое, такой резонанс. Да. Да, ну и здесь тоже вот как раз Богоматерь.
Да, она тоже в такой интерпретации, вот такая современная, что называется, иконопись, если можно выразиться.
Слушай, все, верни, пожалуйста, на минутку на Богоматерь, я просто хочу сказать,
что... работу.
А ты можешь вернуть, да. Просто в теплых тонах очень тоже все изображено. И вот обычно, кстати, опять же, с отсылкой на других художников, на то же Возрождение, да, Марию обычно изображали там зеленые одежды, синие, то есть это было определенное цветовое решение со смыслом. А здесь она вся в красном, да, то есть как бы такое ощущение, что и Мария как бы участвует в этом искуплении всего человечества, и она облачается в этот красный цвет. Это ее страдания, ее переживания. Но я бы сказала, что здесь может быть, но я вижу в этом такое прочтение, что и самой Марии нужно было искупление, которое пришло через ее сына. Это тоже вот такой момент. Хорошо, а мы посмотрим сейчас на работу, которая называется...
Тоже Татьяна Эрлице, «День искупления» или «Я умру за тебя». Современная интерпретация такой Мадонны.
В теме Холокоста.
Да, да, потому что это еврейский мальчик, и его защищает женщина, не еврейка. Потому что у меня нет звезды Давида. А вот ответ на вот эту агрессию, ответ на смерть, она спасает его, она укрывает. Это вот в тех женщинах русских, украинских, которые просто скрывали еврейских детей, называя их там всякими Петь, Васями, Мишами, и говоря, что это их дети, потому что, ну, родители их расстреливали.
Да, и мы это помним, спасибо за эту работу, она мощная, да. Ну и последнее, что мы сейчас посмотрим, это работа, скажи, пожалуйста, тоже, по-моему, Волковой, да?
Да, это вот, да, да, работа Волковой, Благовещение. Благовещение и даже несколько работ.
Так, в вот. Керамике, керамика, да. 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 Хотелось просто...
Керамические работы немножко тормозит у нас.
Да, да, хотелось просто именно на этой светлой ноте, техника, дорогие, ну... завершить сегодняшний эфир и сказать, что мы с вами еще раз убедились, что несмотря на непростое положение женщины древнего мира, на те вызовы, с которыми ей приходилось сталкиваться, на бесправие, она все-таки была... была личностью, была человеком, которого Господь направлял, через которого освобождал народы, женщина, которая имела влияние на происходящие события, будем это помнить, будем это вдохновляться. Еще раз хочу женщин поздравить с их замечательным праздником, дорогие. Пусть у вас всегда будет надежда, будет свет и то Божье покрытие, которое мы как раз видели у многих наших героинь сегодня в картинах. Спасибо, Лёш, тебе большое.
Присоединяюсь к поздравлениям. Да, на этой ноте
мы закончим сегодняшний
эфир. Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.